Говорит радио «Свобода». Из архива «Свободы», январь 2002 года. Добро пожаловать в Сараево. Специальная программа Андрея Шарова и Айи Куге. Сочинская Олимпиада вызывает различные ассоциации, в том числе заставляет искать в истории олимпийского движения параллели с играми, которые организовывали тоталитарные, как нацистская Германия или коммунистический Советский Союз страны, или страны с авторитарной общественно-политической системой, такие как Китай или социалистическая Югославия. В самом конце 2001 года вместе с Айей Куги, корреспондентом «Радио Свобода» в Белграде, мы отправились в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины, в которой я не был со времен разрушившей Югославию войны. А я наезжал в столицу соседней страны почаще. Мы отправились в Боснию повидать старых друзей и собрать материал для программы об Олимпийских играх 1984 года. Эта Олимпиада, 14-я зимняя, стала одной из самых успешных общественных и пропагандистских кампаний социалистической империи маршала Тито. Программа «Добро пожаловать в Сараево» вышла в эфир «Свободы» в январе 2002 года. «Добро пожаловать в Сараево» – так назывался снятый в начале 80-х годов очень популярный в тогдашней Югославии документальный фильм о подготовке 14-х зимних Олимпийских игр. Эта Олимпиада состоялась в Сараеве в феврале 84-го, прошла с большим успехом, и воспоминания о ней стали гордостью всей Боснии и Югославии. «Добро пожаловать в Сараево» – это приглашение приобрело зловещий смысл всего через десятилетие, когда полумиллионный город оказался в кольце блокады армии боснийских сербов.
За 42 месяца осады в Сараеве убиты почти 12 тысяч человек и около 50 тысяч ранены. «Добро пожаловать в Сараево» – так называется огромная сувенирная карта, которую теперь можно купить в любом городском книжном магазине. Линия фронта, проходившая прямо через жилые кварталы, помечена жирной красной чертой, за которой ощетинились стволы пушек и минометов. История отвела боснийской столице незавидную роль символа трагедии. В Сараеве террорист Гаврила Принцип застрелил австрийского престолонаследника, и это убийство дало повод для Первой мировой войны. В окрестностях города партизаны-титовцы вели жестокие бои во время войны с фашизмом. Олимпиада, как казалось, сломала этот невеселый символический ряд. Но воспоминание об Олимпиаде в Сараеве перечеркнула новая война.
С латинским мостом через речку Милецку теперь нет памятного знака, отмечающего место, где стоял, готовясь стрелять в эрцгерцога, Гаврила Принцип, отлитых из металла отпечатков его ног. Этот памятный знак в дни осады Сараева исчез неизвестно куда. Теперь у латинского моста верткие парни торгуют теплыми женскими русскими рукавицами, которые на поверку оказываются вовсе не русскими и на деле не спасают от мороза. Теперь праздник Олимпиады отодвинут в памяти тяжелыми блокадными воспоминаниями. И все-таки для тысяч жителей Сараева эти две олимпийские недели навсегда останутся, может быть, самыми светлыми в жизни.
Это была просто сказка из снега и льда. Все работало как часы. Даже поезда приходили строго по расписанию. Секунда в секунду. Такого в Сараеве никогда не случалось. Разве что во времена Австро-Венгрии.
Здорово было. Просто дивно. В Сараеве царило Эйфорическая атмосфера, состояние тихого счастливого транса. Городская жизнь словно один огромный спектакль, в котором участвовали поголовно все.
Самый известный боснийский спортивный журналист Никола Билич в 1984 году вел телерадиопередачу с Олимпийских игр, а художник по костюмам Ваня Попович разрабатывал наряды артистов для спектаклей «Открытие и закрытие Олимпиады». Для наших собеседников Олимпийские игры 84 не просто спорт, а собственная молодость. Они, как многие жители Сараева своего поколения, с болью и симпатией, не скрывая ностальгии, вспоминают прежнюю большую Югославию. Ведь в Сараеве, да и во всей Республике Боснии и Герцеговина, социалистический эксперимент маршала Тита по созданию многонационального югославянского общества удался в большей степени, чем в Сербии, Хорватии или Словении. В начале 80-х годов многие в этих республиках считали, что коммунистическое руководство Югославии выбрало Сараево столицей Олимпиады как раз для того, чтобы ускорить завершение своего эксперимента. А в Сараеве в 80-е, да и в начале 90-х годов, еще верили в то, во что в Белграде и Загребе верить уже решительно отказывались. Может быть, именно поэтому Босния и стала главной жертвой развала общего государства, говорит Никола Билич.
Когда решался вопрос об организаторе Олимпиады, все считали положение Сараева безнадежным. Но как мы можем конкурировать с такой страной, как Япония? Или со Швецией, где придумали лыжи? Однако мы все-таки получили право на проведение игр в городе на самом юге Европы. Вероятно, сыграла роль, что Югославия активно участвовала в движении неприсоединения, имела репутацию стабильной страны. У нас был великолепный президент Тита, которого все уважали. Мы, конечно, были бедными, но любили друг друга.
Когда пройду зиме и дойду лепи май, девойки су лепше, любови им дай. Шеталиште тамно, уздеси мазри, неке очи плаве, неке речи нежне.
Вот об этом как раз, о безграничной любви к своему городу и всему, что связано с ним, и поет в самой знаменитой боснийской романтической песне времен социализма Сараева «Любовь моя, Кемаль Монтено». Когда проходит зима и наступает прекрасный май, девушки становятся красивее и хотят любви. Пока зима все покрывает снегом, но когда снег растает, весна и молодость придут в Сараево, мой единственный город. Куда бы я ни поехал, я всегда мечтаю о тебе, мне не хватает тепла твоих огней, мое любимое Сараево. Мая 1978 года Никола Билич рассказывал радиослушателям о заседании Международного олимпийского комитета в Афинах, где определялась столица зимних игр 1984 года. Итоги голосования оглашает президент МОК лорд Киланин.
There were 75 votes cast. Sapporo received 36, Sarajevo 39. Sarajevo gets the game.
В тот же день делегация Сараева отправила президенту Югославии маршалу Титу телеграмму. «Дорогой товарищ президент, считаю это признанием заслуг нашего социалистического государства, для повышения авторитета которого и вы столько сделали, с гордостью сообщаем, что мы получили право на организацию 14-х зимних Олимпийских игр в Югославии, в Сараеве. Олимпиада будет способствовать дальнейшему укреплению роли, которую наша страна играет в международном сообществе, будет способствовать ее борьбе за мир, взаимопонимание, равноправие, дружбу между народами. Те времена вспоминает председатель Национального олимпийского комитета Боснии и Герцеговины Ахмед Карабегович, в период подготовки и проведения Сараевской олимпиады генеральный секретарь оргкомитета 14-х игр.
Когда мы добыли игры, Когда мы получили право на проведение Олимпиады, в Югославии не было особого воодушевления и веры в то, что мы все сможем успешно организовать. Игры получила Босния, а не Словения с ее развитой инфраструктурой зимних видов спорта. Ведь как раз словенские спортсмены составляли основу югославской сборной. Но по мере того, как подготовка успешно продвигалась, по мере того, как стал заметен эффект от проведения Олимпиады и пропагандистский, экономический и спортивный, ситуация изменилась. Игры в основном проводились за счет усилий города Сараево и Республики Босния и Герцеговина. Тем не менее, мы имели серьезную поддержку от тогда общей страны, от федерального правительства и из всех республик. Игры состоялись через 4 года после смерти Тита, когда кое-что в Югославии уже начало меняться, но ни у кого не было серьезных причин как-то сопротивляться тому, что мы делали. Вероятно, и партии после Тита было нужно показать миру, что Югославия осталась страной, которая была в состоянии реализовать такой сложный проект.
Земля, которая может реализировать один такой сложный проект, как что с вами стоит.
Из архива «Свободы». Добро пожаловать в Сараево. Впервые программа вышла в эфир в январе 2002 года.
Югославский социализм допускал некоторую дозу общественной дискуссии. Словенский студенческий журнал «Катедра» писал летом 78-го. Смогут ли Сараево и Босния собрать достаточно средств для проведения Олимпиады, учитывая незавидную ситуацию, в которой находится наша промышленность? Очень жаль, что эти средства не используются на строительство школ, дорог, создание новых рабочих мест, которые нужнее стране, чем Олимпийские игры. Но для некоторых важнее честь и слава, хотя известно, что слава быстро проходит. К чему так спешить? Нельзя подождать с Олимпиадой еще 10 или 15 лет. Неужели это последняя возможность для Югославии?
Такой вопрос сейчас уже не кажется риторическим. История не дала Югославии другой возможности продемонстрировать миру гостеприимство и способности организатора. Тогда, в конце 70-х, несознательные студенты быстро получили отпор партийной печати. Статья в «Катедре», я цитирую газету «Борба», поднимавшей ненужную пыль, и ее автором, злонамеренным комментатором, погрязшим в национализме лжелитератором, недооценивающим возможности Сараева и граждан Боснии, да и всей страны, немедленно дана правильная оценка.
От социалистической Югославии, испытывавшей серьезные экономические трудности, подготовка Олимпиады потребовала огромного напряжения всех сил. В начале 80-х в мире разразился топливный кризис, и в Югославии частные автовладельцы могли пользоваться машинами через день. Ощущалась нехватка товаров первой необходимости, например, растительного масла и кофе. Национальная валюта обесценивалась. В 82-84 годах курс югославского динара к доллару упал в 3 раза. Белград вынужденно провозгласил программу экономии и стабилизации. Парадоксальным образом амбициозный олимпийский проект стал важной частью этой политики. Олимпиада с момента зарождения идеи ее проведения замышлялась руководством Югославии как дело поистине общенародное, почти личное для каждого рабочего, служащего, военного. Ведь когда дом на праздник приглашает гостей, хозяева как могут скрывают бедность, говорит журналист Никола Билич.
Мы немного странный народ. Когда тяжелее всего, у нас все получается. Энтузиазм был невиданный. Тысячи людей добровольно и бесплатно принимали участие в подготовке игр. Если ночью падал снег, с позаранку сотни людей садились в автобусы. Армия подъезжала, все выходили на поля, на трассы, все чистили, чтобы в 10 утра могли начаться соревнования.
Партия и правительство позаботились о том, чтобы энтузиазм народа был массовым, а участие в реализации важного проекта – поголовным. В 80-м году появился общественный договор об обеспечении средств на проведение и финансирование Олимпиады из личных доходов граждан. Социалистический союз трудового народа, главный механизм югославского самоуправляемого социализма, занялся организацией кампании сбора якобы добровольных пожертвований. Максимальный разовый взнос составлял 5000 динаров. По курсу 1982 года это больше $100. Депутаты Сараевского горсовета, скажем, все до одного выплатили максимальный взнос. Около 5 из 12 тысяч рабочих металлургического комбината из боснийского города Зеница за активное участие в акции премированы золотыми, серебряными и бронзовыми дипломами. Государство демонстрировало понимание проблем разных категорий граждан. Пенсионерам, к примеру, позволялось выплачивать олимпийские пожертвования в рассрочку. Компания добровольных пожертвований принесла $500 миллионов и позволила покрыть почти 10% олимпийских расходов. Если верить официальным отчетам оргкомитета, Сараевские игры оказались прибыльными.
Олимпиада в Сараеве стала последним крупным пропагандистским и экономическим проектом Большой Югославии. Этот проект, как и вся жизнь при социализме, опирался на патриотизм, сознательность и энтузиазм трудящихся, до какой-то меры, наверное, все еще искренние чувства. Листаем старые газеты. Сараевское «Слободжение» сообщает о поступке пенсионера, бывшего водопроводчика чулочной фабрики «Ключ» Хамду Тилалагича, который, узнав, что Олимпиада пройдет в Югославии, позвонил в городской совет и сказал: «Хочу помочь. Дарю городу месяц бесплатного труда на водопроводных трассах». К примеру Тилалагича, пишет газета, последовали тысячи жителей столицы и других городов Боснии. Репортер хорватской газеты «Меджимурья» рассказывает о строительстве трассы скоростного спуска на горе Белашница. Сегодня рабочие выполняют производственные задания, устанавливают арматуру и стальные конструкции, заливают кубики бетона. А завтра дети этих рабочих будут с озаренными лицами следить на трассе за выступлениями мастеров-горнолыжников и с гордостью воскликнут: «Это строил мой папа». И, наконец, цитата из белградской армейской газеты «Народная армия». Сараево сегодня – это гостеприимство и сердечность. Мы бы обняли весь мир, чтобы мир жил в наших объятиях, без несчастья и невзгод. Что поделаешь, уж такие мы. Мы – югославы.
Лозунгом «Сараево – самая большая строительная площадка Европы» в городе в рамках так называемых добровольных трудовых акций югославской молодежи бесплатно работали тысячи юношей и девушек из всех республик и федераций. Миллионным тиражом распространялись билеты Олимпийской лотереи. Доход составил более $1 миллиона. Руководители тысяч предприятий из всех республик Югославии подписывали так называемые «спонсорские договоры». Каждый делился с Сараевым, чем мог и был должен. О участии главной дармовой рабочей силы любой социалистической страны – армии – технический директор Олимпиады Артур Такач оценил так. Без помощи армии организовать игры было бы действительно трудно. Такач не ошибался. Поскольку та зима в Боснии выдалась бесснежной, около 100 тысяч солдат были командированы под Сараево свозить и сгребать снег на трассы соревнований. Трудовые усилия страны подытожил председатель оргкомитета Олимпиады и глава Республиканской партийной организации Боснии и Герцеговины Бранко Миклыч. «Мы любой ценой выполним задание, чтобы оправдать надежды и доверие, сохранить и повысить авторитет нашей страны». И вот этот день, 8 февраля 1984 года, настал.
Из архива «Свободы» «Добро пожаловать в Сараево». Впервые программа вышла в эфир в январе 2002 года.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете программу Айи Куги и Андрея Шарова «Добро пожаловать в Сараево».
Накануне игр я встречался с советской делегацией. Сидели в моем кабинете, и в тот день было солнечно. На солнце градусов 17, наверное. Солнце через оконное стекло шпарило, и на улице ни снежинки. В темном пиджаке я весь вспотел. Русские говорят: «Как же так, товарищ Карабегович? Мы приехали на зимнюю Олимпиаду. Как выступать-то в такую жару?» Единственное, что я мог сделать, посмотреть в окно и сказать: «Сегодня ночью выпадет снег». Естественно, я и знать не знал, будет ли снегопад. А ночью выпало снега метра на полтора. Вот такой анекдот.
Рассказывает художник-костюмер Ваня Попович.
Иногда о югославах говорят, что мы, дескать, заполошные, не умеем работать методично, но вся Олимпиада прошла на высоком уровне. Например, над эскизами костюмов я начала работать за 2 с лишним года до начала Олимпиады. Это был у меня уже не первый опыт таких мероприятий. Я 2 готовила костюмы для массовых празднований дня рождения Тита в Белграде. Главная цель — создать на стадионе картинку, а идея проста и понятна: пропаганда красоты, молодости, спорта, движения.
Тициус, Алциус, Портиус. Брже, выше, снажнее, сложнее, радостнее.
Быстрее, выше, сильнее, дружнее, радостнее. Мы за дружеские рукопожатия, за братские объятия миллионов. И пусть на каждых Олимпийских играх расцветает бесконечная весна человечества.
Мы приехали на стадион заранее, 2 до начала церемонии открытия, чтобы все проверить. Я сидела на трибуне с моей лучшей подругой. И вдруг, как повалила публика, люди идут и идут, а я говорю: не могу на это смотреть. Я уйду. Неожиданно я ощутила страх, ответственность, которой раньше не чувствовала, как будто не понимала, что мою работу увидит весь мир. Я, конечно, разревелась. А Самаранч мне потом сказал: «Splendid».
И после мне рекал, Самаран мне рекал: «Splendid».
На свеченном отваранию 14 зимских олимпийских игр на стадионе Кошеров припада моя последняя часть, да нози нашу тробойницу из предешелона югославских спортиста. Негови другови кажу, како е тробойниц узо, любовор...
Журналист Никола Билич в прямом эфире комментирует соревнования в гигантском слаломе. Серебряную медаль, единственную для Югославии, завоевал горнолыжник-словенец Юра Франко. На открытии Олимпиады Франко нес флаг Югославии. Ему выпала особая честь, и Юра не подкачает, говорит Билич. Его товарищи по команде рассказывают, что он решил навсегда сохранить этот флаг, который считает главной наградой в своей жизни. Юра летит к финишу, а зрители скандируют: «Югославия! Югославия!»
Другой участник югославской команды, горнолыжник Боян Крижай, вспоминает, как на церемонии открытия игр на стадионе Кошево он от имени всех спортсменов давал олимпийскую клятву. Клятву Крижай произнес не на сербско-хорватском, а на родном славянском языке. Это было как если бы на открытии Олимпийских игр в Москве клятва прозвучала на молдавском или эстонском.
Читать олимпийскую клятву на словенском языке — это я поставил такое условие. Никто особенно и не протестовал. Югославия тогда была общей для всех страной, и всем было приятно, что Олимпиада проводится именно у нас дома. Самым эмоциональным моментом был тот, когда от волнения на середине я забыл текст. Но меня поддержала публика. Мне начали подсказывать, аплодировать. Я тут же все вспомнил.
Говорит художник-костюмер Ваня Попович.
Года два назад один знакомый показал мне на видеокассете запись церемонии открытия Олимпиады. Вы не представляете себе, как мы с дочерью плакали. Не знаю, можно ли это повторить в Сараеве. Говорят, связи в бывшей Югославии восстановятся. Но вы знаете, уже никогда не будет, как прежде. У нас за плечами страшная война, 3 года блокады, 1000 смертей. Мы в минусе. Все, у кого были деньги и возможности, уехали на Запад или куда-нибудь подальше. Я сейчас друзьям пишу письма в 7 стран.
Я пишу письма в 7 стран.
Муэдзин созывает на полуденный намаз в Газиху-Сривбегову мечеть. Муэдзин поет в записи под зеленым флагом ислама, на минарете видны репродукторы. Но все остальное без лукавства. Вот так же у этих дверей мечети аккуратно сбивали снег с обуви перед тем, как разуться и 10, и 50, и 100, и 400 лет назад. Завоеватели турки в Боснии не занимались насильственным обращением местного населения в истинную веру. Просто в Османской империи ни мусульмане не пользовались никакими правами, и поэтому от десятилетия к десятилетию число принявших ислам славян росло. Сараево, впрочем, оставалось веротерпимым городом. В 2 шагах от Беговой мечети – католический собор, чуть дальше – синагога и православный храм. Рядом с минаретами давным-давно возник православный район Старый Варуш и колония купцов из Дубровника Латин-Луг. По соседству обустроились бежавшие от инквизиции евреи-сефарды. Они веками жили рядом, веками торговали вместе, в квартале Башчаршия.
Коренные жители Сараева всегда гордились тем, что их родной город возник на перекрестке цивилизаций. Именно поэтому в их представлении Сараево – это город городов, открытый всем ветрам культуры. Я помню, как в дни Сараевской Олимпиады в продаже впервые появилась Кока-Кола в жестяных банках. Одна такая жестянка стоила столько же, сколько 4 стеклянные бутылки той же колы. Баночная Кока-Кола была не просто напитком. В отчасти восточном городе Сараеве она являла собой наглядное свидетельство западного образа жизни, который Югославии принесла Олимпиада.
В период расцвета лет 300 назад в Башчаршии, в переводе в главном большом городе, работали ремесленники 70 специальностей. Кузнецы, чеканщики, кожевенники, подушечники, гончары, пекари – всех не счесть. Лауреат Нобелевской премии Иво Андрич писал у Башчаршии: «Здесь вечерняя тишина накрывает стук сотен молоточков. Теперь в старом городе мастеров не услышишь ни чеканщика, ни медянщика. Старики с грустью вздыхают». В Башчаршии осталось всего 50 улиц с названиями ремесел.
Главные покупатели на улочках Башчаршии теперь солдаты, миротворцы да иностранные журналисты. Они охотно разбирают сараевские сувениры. Это ручки из автоматных патронов, разукрашенные чеканкой цветочные вазочки из орудийных гильз, жестяные тарелки с эмблемой миротворческих сил. Олимпийская символика вышла из моды. Сараевы по-прежнему варят великолепный крепкий кофе, здесь по-прежнему жарят на решетке, наверное, лучшие на Балканах чевапчичи и плесковицы. Но ушел прошлый медный город с перезвоном молотков чеканщиков. Город – символ единства разных традиций и разных народов. Считается, что во время войны город покинули и не вернулись больше половины коренных жителей Сараева. А молодежь и сейчас продолжает уезжать. Мая 92 года от попадания одного из 400 снарядов, которые сербы ежедневно выпускали по Сараеву, загорелся ледовый дворец Зетра, где во время Олимпиады соревновались хоккеисты и фигуристы. Полностью разрушен Олимпийский музей, частично сожжен концертно-спортивный комплекс «Скандерия», заминированы и наполовину уничтожены горнолыжные трассы и стадион биатлонистов на горах Белошница и Игман. Трассу для бобслея и санного спорта на горе Требевич превратили в артиллерийскую позицию. Орудия укрепляли прямо в бетонных перекрытиях желоба, сквозь которых просовывали стволы пушек. Воронками от снарядов разбит конькобежный каток, рядом с которым на одном из полей футбольного стадиона Кошева устроили большое кладбище, поскольку хоронить в Сараеве было негде. Из окна кабинета председателя Олимпийского комитета Боснии Ахмеда Карабеговича видны бесконечные ряды надгробий.
Спортивный комплекс «Зетра» сербы подожгли в начале войны. Посмотреть на пожар собралось много народу, потому что страха тогда еще никто не испытывал. Люди сначала наивно воспринимают войну и не боятся смерти, потому что уверены, с ними-то точно ничего не случится. Я смотрел, как горела «Зетра» и плакал, потому что прекрасно знал конструкцию здания и понимал, что и потушить не удастся, и спасти не удастся почти ничего. В Сараеве тогда уже не было воды, и пожарные только беспомощно смотрели на пожар.
Я мислим, да че би ови дана требало да почне са клизањем, постављају управо инсталације.
Вскоре восстановят конькобежный стадион рядом с комплексом «Зетра». Да вот этот, за окном, ближе к кладбищу. Я очень любил смотреть на каток, как дедушка помогал внуку делать первые шаги на коньках, как юноши с девушками в обнимку катаются. Я с горечью думаю, что значил этот стадион для города, для молодых, которым теперь только остается, что по кафе сидеть.
Из архива «Свободы». Добро пожаловать в Сараево. Впервые программа вышла в эфир в январе 2002 года.
Я не приезжал в Сараево со времен войны, и сейчас вдруг подумал, что районы, тогда казавшиеся мне хорошо знакомыми, теперь признать не могу. И не потому, наверное, что Сараево так уж изменилось. Просто это совершенно разные вещи. Смотреть на окружающий, лежащий в долине город-холмы, любоваться их красотой или ждать орудийного выстрела. Конечно, олимпийские объекты в конце концов восстановят, как уже восстановили на собранные по инициативе президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча комплекс «Зетра». А вот кладбище рядом с футбольным стадионом и катком останется навсегда.
Следы войны в Сараеве встречаешь на каждом шагу. Хотя центр города по вечерам сверкает огнями, здесь восстановлено большинство зданий. Часть главного проспекта Сараева сохранила название улицы Маршала Тита. На одном из центральных перекрестков горит вечный огонь партизанской славы. Морозные ночи над этим огнем греют руки городские бродяги. Босницы до сих пор чувствуют себя несправедливо оторванным от всего мира. Об Олимпиаде и социалистических временах с моими сараевскими знакомыми лучше не говорить. Моментально принимаются плакать. Хотя годы блокады вспоминают без слезинки с упрямой жесткой усмешкой. Говорит Ахмед Карабегович и Никола Билич.
Тим тешким годинама, то есть скоро пуни 5 година траяло, или 4.
В эти годы, когда город ежедневно обстреливали, когда не было ни света, ни тепла, ни еды, когда гибли люди, воспоминания об Олимпиаде все-таки помогали, как-то возвращали веру в жизнь. Когда в городе было восстановлено телевизионное вещание, стали довольно часто показывать запись открытия или закрытия Олимпийских игр. Все-таки это были лучшие дни в истории города. Светлая страница.
Это говорило о одной светлой странице истории этого города.
Должен признать, Сараево давно утратило олимпийский блеск. Недавно кончилась война, город разорен, большая безработица. Народ живет за счет гуманитарной помощи. Предприятия не работают. Однако, может быть, мир пойдет нам навстречу, потому что Сараево — это уничтоженная войной столица Олимпиады. А ведь тогда мир нам не помогал. Так, может быть, хотя бы сейчас проявят понимание и снова дадут нам право организовать Олимпийские игры.
Может, свет нам зимские Олимпийские игры.
8 февраля 2001 года, в день годовщины открытия 14-х зимних Олимпийских игр, городской совет выдвинул кандидатуру Сараева на проведение Олимпиады 2010 года. Идея активно обсуждается повсюду в до сих пор разделенной, до сих пор не оправившейся от войны и разрухи стране. Говорят, славянский горнолыжник Боян Крижай и один из авторов идеи организации в Сараеве новой зимней Олимпиады Ахмед Карабегович.
После войны я много раз приезжал в Сараево. Я просто поражен тем, что война сделала с людьми, с городом, да и со всей Боснией. Надежд вновь добиться права провести Олимпийские игры, думаю, у Сараева немного. Если бы международные спортивные чиновники выбирали эмоционально, у Сараева были бы шансы. Но Олимпиада — это большой бизнес. Все ожидали, например, что в 96-м, в год столетия Олимпийского движения, право провести игры получат Афины, но не тут-то было. Однако и сама идея провести Олимпиаду в восстановленном Сараеве много значит. Мы считаем, что это великолепный проект развития. Организация игр оживила бы экономику, дала бы молодежи перспективу, чтобы никто не уезжал, объединила бы страну. Со спортивной точки зрения, думаю, наши шансы довольно велики, потому что многие объекты уже построены, и кое-что только нужно отремонтировать. Сараево предлагает великолепную концепцию игр. Все зимние стадионы и трассы в радиусе 25 километров. Такого больше нигде в мире нет. Другой вопрос, с какой скоростью будет объединяться и усиливаться государство Боснии и Герцеговины. Но даже если мы не добьемся своего, сам факт, что Сараево заявило миру о своей заинтересованности, что мы начали подготовку, дорогого стоит. Мы не хотим быть черной дырой в Европе. Мы хотим всему миру показать себя в другом свете.
Зимние Олимпийские игры открыли в Сараеве 8 февраля 1984 года. Ровно через 18 лет, 8 февраля 2002 года, день открытия 19-х Олимпийских игр Солт-Лейк-Сити. А в феврале 1994, когда в Сараеве шла война, когда в Боснии ежедневно гибли люди, в Норвегии, Лиллехаммере, успешно стартовала Белая Олимпиада под порядковым номером 17. Ее участники обратились к народам бывшей Югославии и ко всему миру с призывом остановить войну на Балканах. Но этого призыва никто не услышал. У микрофона сараевский журналист Сабина Джабарабдич.
7. februар 1984. godine, dan uoči otvaranja Олимпиады.
День накануне открытия 14-й зимней Олимпиады, 7 февраля 1984 года, жители Сараева провели, глядя в небо, в ожидании снегопада. Тогда было неважно, кто верил в Бога, кто нет, потому что все молили небо послать снегопад. Иначе пропал бы весь труд, все усилия 7 лет. Я помню тот день так же хорошо, как если бы все случилось вчера. Мы уже посмотрели вечерние новости, уже полюбовались на синоптиков и совсем потеряли надежду, когда вдруг началось. Одна за другой на город и окрестные горы опустились сначала мелкие снежинки, а потом снег пошел хлопьями. К утру город завалило сугробами. Это были две самые лучшие недели в истории города. Сараево стало центром вселенной. Жизнь продолжалась 24 часа в сутки. Никто не спрашивал, когда заканчивается рабочий день. Никто не жаловался на усталость. Тогда казалось, все в жизни будет меняться только к лучшему. Многим так казалось до 92-го года, до первых баррикад, до первых снарядов, которыми с окрестных холмов стали обстреливать город парни Караджича. 3 года осады уничтожили в Сараеве многое. Волчонка Вучка, эмблему игр, сербы расстреляли очередями из крупнокалиберного пулемета. Город опустел. Убито 12 тысяч человек, среди которых почти 2 тысячи детей. Но все это пережил олимпийский дух, который снова возвращается в город. Может быть, новая Олимпиада вернет старое Сараево.
Может, и новая Олимпиада врати старо Сараево.
Боснийский писатель Миленко Ергович. Отрывок из рассказа «Письмо». Исповедь человека, бежавшего из блокадного Сараева. Этот город был полон красок, символов и дорожных знаков, которые, как метроном, определяли каждому его место и его назначение. Сотни километров от конца света люди здесь планируют свое будущее, жизнь правильно пульсирует. Люди существуют в замкнутом круге, мигают, как неоновая реклама, влачат свой век по правилам, от чрева матери до гробовой доски, далекие от всякой мысли о конце света. В сущности, они живут тем, чем жил и я, до того, как война в моем городе разъяла эту жизнь на части и уничтожила всякий ее ритм. Когда самолет поднял меня над Боснией, я глядел из окна, пока земля не исчезла из виду. С ангельской перспективы прекрасно было видно прошлое страны. Поля и села выглядели как прежде, даже сожженных домов было не различить в слепящей солнечной мгле. Я вспомнил, как когда-то, в первый весенний день, один лавочник в Башчаршие закрыл свою мастерскую и повесил вывеску «Закрыто из-за солнца». Да и кому бы пришло в голову работать в первый день весны?
Теперь послесловие из Олимпийской зимы 2014-го.
Сараевская мечта о будущем не сбылась. У городского оргкомитета не было ни денег, ни политической поддержки для лоббирования МОК идеи проведения новой Олимпиады, разоренной войной стране. Сараево отсеяли на предварительном этапе конкурса, который выиграл канадский город Ванкувер, где и прошли зимние игры. Большинство олимпийских объектов, особенно пригородах Сараева, так и не восстановлено. 50 миллиардов долларов, в отличие от России, чтобы реализовать еще один гигантский спортивный проект, у боснийских властей нет. Да и не верится, что до восстановления бобслейного желоба и горнолыжной трассы Сараева в ближайшие годы дойдут руки.
Босния и Герцеговина – одно из самых бедных европейских государств. У 40% трудоспособного населения нет работы. Страну раздирают этнические противоречия и уничтожают коррупция и некомпетентность властей. В начале февраля 2014-го, за пару дней до открытия Олимпийских игр в Сочи, на которых Боснию и Герцеговину, кстати, представляют 5 спортсменов, в Сараеве, Тузле, Бихаче, Зенице разъяренные толпы демонстрантов разгромили несколько административных зданий, добиваясь отставки местных чиновников и протестуя против всеобщей нищеты и отсутствия жизненных перспектив.
Ахмед Карабекович теперь на пенсии. Юбилейный Сараевский Олимпийский день 8 февраля он охотно дает интервью местным журналистам. Старую гвардию ничем не сломить. Карабекович считает, что олимпийский дух в Сараеве по-прежнему живет.
Из архива «Свободы». Добро пожаловать в Сараево. Впервые эта программа вышла в эфир в январе 2002 года. Продюсер Наталья Белова-Аркадьева, авторы и ведущие программы Ая Куги и Андрей Шарый. Олимпийских вам побед!
Россия в движении.
Страна от Калининграда до Владивостока. Провинциальное болото или территория перемен? Ради чего готовы объединяться россияне в Омске, Вологде или Туле? Какие интересы способны отстаивать сообща в Махачкале, Челябинске и Якутске?
Гражданское общество вдалеке от столиц. Программа «Россия в движении». Первый выход в эфир в субботу в 12 часов.
Проект «Европа. Радио Свобода». О том, как устроен сегодняшний старый свет. Люди, слова и вещи современной Европы. Проект «Европа» в эфире «Радио Свобода» в субботу в 9 часов вечера с повторениями в понедельник в 17 часов и во вторник в 10 утра.
«Балканский щит социализма» – так называется книга московского историка Артема Улуняна, вышедшая в издательстве университета Дмитрия Пожарского. Фундаментальное, почти тысячестраничное исследование посвящено особенностям оборонной политики Албании, Болгарии, Румынии и Югославии с середины 50-х до 1980 года. На обширнейшем фактологическом материале автор проводит анализ внутриполитической ситуации в странах тогдашнего Восточного блока, рассказывает о противоречиях между братскими социалистическими странами, их взаимных страхах, опасениях и агрессивных планах. Улунян написал захватывающую и страшноватую книгу «Объединенные ленинской идеологией четыре балканских столицы – Белград, София, Бухарест, Тирана – нагнетали военную истерию и держали свои народы словно в осажденных крепостях. Они боялись вторжения НАТО, опасались советской агрессии, периодически готовили военные наступательные операции или сами готовились к отражению потенциального нападения соседей. Но больше всего коммунистические вожди боялись только одного – они боялись потерять свою власть». «Радио Свобода», автор книги «Балканский щит социализма» Артем Улунян. В те десятилетия, о которых идет речь, середина 50-х, 80-й год, сколько раз опасность военного конфликта между социалистическими странами балканскими возникала?
Ну, если начинать с 49-го года, то это советско-югославский конфликт. Но если с середины 50-х до начала 80-х годов, где-то, наверное, раза 3-4 точно. Речь идет, конечно, о советско-румынских отношениях, речь идет об албано-югославских отношениях, речь идет о советско-албанских отношениях. Название «Балканский щит социализма» в какой-то степени связано больше с идеологией, которая использовалась этими режимами для защиты себя, но не совсем с военной точки, как щит всего полуострова.
Можно ли говорить, что балканские страны в социалистический период были однозначно заточены, направлены на сопротивление агрессии НАТО? Или нет, нельзя так сказать?
Я бы сказал так, что на определенных этапах они были направлены, конечно, против НАТО. Но не надо забывать о том, что взаимоотношения с другой великой державой, в частности, с Советским Союзом, который возглавлял Восточный блок или организацию Варшавского договора, тоже имело большое значение. И поэтому я бы не стал так говорить однозначно, что, скажем, та же Албания боялась больше НАТО, чем Советского Союза, или та же Югославия, уж не говоря о Румынии. Ситуация с Болгарией несколько иная. Но и болгары, в общем-то, конечно, использовали свое положение в организации Варшавского договора тоже, в общем, для усиления своих позиций в регионе. Поэтому тут была очень непростая история.
Вот смотрите, с начала 20 века, возьмем этот период, Балканские
африканские страны неоднократно воевали между собой и до Первой мировой войны, во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны, скажем, в Македонии или болгарско-югославские столкновения, поскольку Болгария, как и Румыния, была одно время на стороне держав Оси. Как удавалось потом в послевоенное время выстроить более-менее какую-то хотя бы подобие стройной системы военного сотрудничества?
Ну, во-первых, разделение стран на блоки, создание Восточного блока, потом создание НАТО. Но я бы тоже здесь не согласился с вами, Андрей, что удалось выстроить. Вот простой пример Югославии. Поссорившись с Москвой, Югославия стала членом довольно странного блока вместе с Грецией и Турцией, которые являются членами НАТО. Они создали Балканский пакт. Таким образом, на Балканах образовалось сразу три пакта. Первый – это организация Варшавского договора, второй – Балканский пакт, промежуточный, а третий – значит НАТО, куда входили Греция и Турция. Так что взаимоотношения между ними были очень сложные. Более того, взаимоотношения между Албанией и Югославией продолжали ухудшаться, между Румынией и Болгарией. Поэтому я бы сказал так, что пороховая бочка, конечно, перестала быть пороховой бочкой, но клубок рептилий, которые пытались там что-то сделать, притом это все было еще помножено на коммунистическую идеологию, в национальном исполнении, существовал достаточно долго. Да и, в общем-то, я могу сказать, вплоть до 89-го года.
Угроза нападения военного Советского Союза на Югославию в конце 40-х годов во время конфликта Тито-Сталин была действительно реальной?
Я склоняюсь к мысли о том, что, конечно, Москва была готова к тому, чтобы не просто напасть. Речь шла о том, чтобы внутри Югославии произошло восстание, там было создано свое правительство. Вероятно, вот такая логика была, судя по косвенным документам. И после этого это правительство могло пригласить уже социалистических своих друзей. Но все это провалилось с самого начала. Было ясно, что Тито задавил, во-первых, всю оппозицию. И второй, конечно, аспект, то, что нападение на такую страну со стороны из Восточного блока было бы однозначно воспринято на Западе как объявление войны. И я думаю, что Сталин решил отказаться. Не стоило того.
Увлекательная глава вашей книги посвящена возможности или планированию албанским военным политическим руководством вторжения в Югославию. Неужели маленькая, экономически неразвитая Албания осмелилась бы напасть на достаточно мощное в военном и в экономическом отношении государство, это государство даже после смерти Тита? Неужели считаете это реальным?
Речь идет о плане, который составлялся Ходжи и его приближенными, шеху, в частности, премьер-министром, с определенной целью. Речь шла о том, что будет после Тита, о хаосе после Тита. Речь не шла о наступлении на Югославию. Все прекрасно понимали, что это, в общем-то, будет не в пользу Албании. Речь шла о том, что обязательно после Тита в Югославии начнутся какие-то очень серьезные изменения. Более того, возможен хаос, возможно, гражданская война. И вот в этих условиях речь шла о том, что он не может находиться, речь идет, конечно, о Ходже и руководстве албанского руководства, не может находиться тоже далеко от всего этого происходящего. Речь шла не просто о какой-то захвате территории и так далее, а речь шла о вполне конкретном регионе. Это регион Косово, это регион Черногории, где Македония, где проживали албанцы. Ходже говорил о том, что будет межэтническая, ну, просто резня. И он хотел использовать это, разумеется, в своих целях. Но потом, кстати сказать, от этого отказались.
Есть какая-то драматическая история, которая вам запоминается, вот, чисто человеческая, из этого огромного объема материалов, документов, историй, которые вы перелопатили, когда готовили том этот к изданию?
Не одна судьба, а судьбы людей, которых переломала система. Особенно болезненно, что я это видел, это на примере Албании и Румынии. Совершенно чудовищная ситуация, когда люди гибли, но не будучи ни в чем виноваты. Вообще, судьбы людей в холодную войну, мне кажется, наиболее драматическая часть истории. Гораздо более важна, чем пулеметы, танки и бункера те же.
Гостем «Радио Свобода» был московский историк Артем Улунян, автор книги «Балканский щит социализма». У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Как вы помните, социализм и мир были неразделимы. Всего доброго.
Культурный дневник. Программа о книгах и писателях.
Мы знаем, что Хармс арестовывался дважды, и после второго ареста он уже не вернулся.
Ремезов искал, кто же автор этой статьи, но до сих пор это остается литературоведческой загадкой.
Сегодня в 10 вечера. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».